в ежедневной русской газете, выходившей в Нью-Йорке. Но так как, с другой стороны, знакомство с этими взглядами облегчит читателю понимание дальнейших группировок партии и особенно идейной борьбы накануне октября, то мы считаем целесообразным выделить относящуюся сюда справку и поместить ее в конце книги в виде приложения. Читатель, который не считает себя заинтересованным в более детальном изучении теоретической подготовки Октябрьского переворота, может спокойно пройти мимо этого приложения. Конец примечания. Страница 320. Конференция партии, заседавшая в Петрограде 24-29 апреля, подводила итоги марту, месяцу оппортунистических шатаний, и апрелю, месяцу острого кризиса. Партия к этому времени сильно выросла и количественно, и политически. 149 делегатов представляли 79 тысяч членов партии, из коих 15 тысяч в Петрограде. Для вечера еще нелегальной, а сегодня антипатриотической партии, это было внушительное число. И Ленин несколько раз повторял его с удовлетворением. Политическая физиономия конференции определилась уже при выборе пятичленного президиума. В него не были включены ни Каменев, ни Сталин, главные виновники мартовских злоключений. Несмотря на то, что для партии в целом спорные вопросы были уже твердо решены, многие из руководителей, связанные вчерашним днем, оставались еще на этой конференции в оппозиции или полуоппозиции к Ленину. Сталин отмалчивался и пережидал. Дзержинский от имени многих, которые не согласны принципиально с тезисами докладчика, требовал выслушать содоклад от товарищей, которые вместе с нами пережили революцию практически. Это был явственный намек на эмигрантский характер ленинских тезисов. Каменев действительно выступал на конференции с содокладом в защиту буржуазно-демократической диктатуры. Рыков, Томск и Калинин пытались удержаться в той или другой степени на своих мартовских позициях. Калинин продолжал стоять за объединение с меньшевиками в интересах борьбы с либерализмом. Видный московский работник Смедович горячо жаловался в своей речи. «При каждом нашем выступлении на нас направляется определенное пугало в виде тезисов товарища Ленина». Раньше, пока москвичи голосовали за резолюцию меньшевиков, жить было гораздо спокойнее. В качестве ученика Розы Люксембург Дзержинский выступал против права нации на самоопределение, обвиняя Ленина в покровительстве сепаратистским тенденциям, ослабляющим пролетариат России. На встречное обвинение в поддержке великорусского шовинизма Дзержинский ответил: «Я могу упрекнуть его, Ленина, в том, что он стоит на точке зрения польских, украинских и других шовинистов». Этот диалог не лишен политической пикантности. Великоросс Ленин обвиняет поляка Дзержинского в великорусском шовинизме, направленном против поляков, и подвергается со стороны последнего обвинению в шовинизме польском. Политическая правота была и в этом споре целиком на стороне Ленина. Его национальная политика вошла важнейшим составным элементом в Октябрьскую революцию. Оппозиция явно угасала. По спорным вопросам она не собирала более 7 голосов. Было, однако, одно любопытное яркое исключение, касавшееся интернациональных связей партии. Под самый конец работ, в вечернем заседании 29 апреля, Зиновьев внес от имени комиссии проект резолюции принять участие в международной конференции циммервальцев, назначенной на 18 мая. Стокгольм. Протокол гласит: принята всеми голосами против одного. Этот один был Ленин. Он требовал разрыва с Циммервальдом, где большинство окончательно оказалось у немецких независимцев и нейтральных пацифистов, вроде швейцарца Гримма. Но для русских кадров партии Циммервальд за время войны почти отождествился с большевизмом.